так сказать, вот наконец, друзья, значит, свершилось то, что делалось многие-многие годы. И первый раз мы бросили клич именно в этом зале в 2006 году, когда мы отмечали 100 лет со дня рождения Татьяны Григорьевны Шабловки. Молодое поколение только так слегка наслышал о том, что это был удивительный человек, прослуживший в музее с 38 по 40 как, собственно, научный сотрудник, а с 41 и до 84 года, соответственно, как директор музея, пройдя через грозные годы войны, через, знаете, как в том анекдоте говорят, перестройка, перестрелка, перекличка. Ну, к счастью, Татьяна Григорьевна эту перестройку, перестрелку не достала. Вот. Почему к счастью? Потому что с ее целенаправленностью, целеустремленностью, для которой Скрябин было все. Вот старшее поколение, все помнят, Татьяна Григорьевна, они это прекрасно знают. И надеюсь, что сегодня поделятся с нами. И слава Богу, что мы собираемся не где-нибудь, не в какой-то библиотеке, при всем уважении, так сказать, к этим организациям, а именно в этом доме, которому Татьяна Григорьевна отдала большую, можно сказать, часть своей жизни. Идея этой книги возникла еще в 2006 году, вот после той встречи, посвященной столетию. И она, эта идея, зрела ни шатка, ни валка на протяжении 13 лет. Понимаете? Ну, наверное, выдержанное вино или выдержанный сыр, соответственно, он тоже созревает в определенное время, так же, как и это издание. Для нас было важно показать именно облик Татьяны Григорьевны со всех сторон. Можно было показать ее как прекрасного организатора музейного дела, очень специфического. Можно показать ее было как ученого. И вот почему так долго это все собиралось, потому что будучи достаточно скромным человеком, Татьяна Григорьевна никогда не выпячивала ни себя, ни собственное я. Для нее всегда был Скрябушка. Вот. И все остальное уходило, как говорится, в сторону. Ну вот, наконец, наступил 19-й год. Я его называю прорывным годом, потому что, наконец, мы получили возможность, благодаря еще одному человеку, которого похвалюсь, я уговорил, Катя, от тебя.
Ну, как уговорили? Нет, это не правда. Я всегда была за.
Ну, я думала о тебе.
Как только вы мне сказали, я сразу так, как это возможно, давайте сразу. Да.
Но мысль была, как это возможно,
сообщить. Да, я прям...
Но, тем не менее, здесь появился огромный портфель. Вот. А этому предшествовало с материалами Татьяны Григорьевны, потому что это был домашний архив семьи Селиверстовых. Но я здесь обязательно должен вспомнить Царствие Небесное твоей маме.
Да, я сейчас секунду скажу. Извините, что влезаю тогда сразу. Дело в том, что моя мама, Наталья Ивановна Селиверстова, она посвятила очень огромное количество своих лет и здоровья этому музею. Вместе делала реставрацию. Последний год, когда тетя Танечка уже была слепая, мама была правая рука и нога, и все вообще тетя Танечкина. Вот. И сегодня у мамы день рождения. Ее уже 15 лет с нами нет, к сожалению, но когда вы мне сказали, что 20 февраля будет презентация книги, я так как я думаю, как это так вообще, как это возможно, как это возможно?
Да.
Вот какие-то совпадения вот такие, да, вот, и в общем, Так что да, вот мама, и у меня сидит здесь семья, Маша моя родная сестра Машуля, ее дочка Полина, и вот Саша Дудикова со своей дочкой, и Кромин Михаил тоже приехал сюда на презентацию. Вот. И мы все собирались всегда, конечно, и в этот день, и с тетей Танечкой, и со всеми. Вот, так что спасибо, что вот я не знаю, кого благодарить, тут так совпало. Спасибо.
Совпадение. Вот сверху все пришло. Да. Ну вот, друзья, и короче говоря, в свое время Наташа отдала мне немало материалов тоже. И вот это все здесь собиралось, скапливалось. Я отдал когда-то эти материалы всем людям. И не знаю, надеюсь, по крайней мере, что они помогли, в том числе Александру Ивановичу, вот, который уже 10 лет, да, почти?
Почти, да.
10 лет, вы понимаете, время вот как летит просто. 10 лет возглавляет музей, а там среди этих материалов было очень много материалов таких технических. Какие-то справки, какие-то чертежи, связанные с музеем. Потому что здесь время от времени, правда, все это измеряется, как я понимаю, десятилетиями, все, соответственно, меняется. Что должно меняться. И вот, значит, вот эти все материалы, наконец-то, соответственно, собрались в одном месте, сконцентрировались. И слава Богу, что команда во главе с Валентиной Васильевной Рубцовой, здесь присутствующей тоже, соответственно, она, соответственно, дала очень серьезную отмашку. И вот тут началось. Я сегодня обязательно должен еще показать вам нашего одного человека из этой команды, Леонид Леонидович Маринсон. Ленечка, встань и покажись, пожалуйста. Потому что без которого мы... Я его просто иногда хулиганя называю наш вечный редактор. Как ты, Ваня, еще называешь? Насчет...
Главный хранитель,
совершенно верно. Он у нас... Фондовские материалы всегда так умеют привести в божеский вид, что они становятся действительно достоянием в итоге. И вот такое достояние мы сегодня можем, соответственно,
очень важно.
Вот, представлять, потому что, еще раз подчеркиваю, при скромнейшей жизни у нас нет большого количества фотографий. Говоря современным языком, она никогда себя не пиарила. И нет ее фотографий с Тихоном Николаевичем, например, Хренниковым, который играл немаловажную роль как председатель Союза композиторов СССР, поддерживающий музей, и Татьяна Григорьевна в данном случае. У нее нет фотографий рядом с Александром Борисовичем Гольденвейзером, например. Нет их. Самое удивительное, что нет фотографий, по крайней мере, мы не встречали, да, Леонид Леонидович, с Владимиром Владимировичем Сафронецким.
Нет, тоже нет.
А те, кто хотя бы знаком немножко с этой проблемой, так сказать, те знают, что Владимир Владимирович был ее другом, буквально начиная с того момента, когда Сафронецкие одно время жили здесь, в музее. Ну и вообще нужно помнить о том, что там тот зал, в котором мы с вами сидим, это была
сфера
общественная, так сказать, ну, коммунальная, ты уже забыла.
Коммунальная квартира.
Вот, коммунальная квартира, понимаешь? И потом стараниями Марии Александровны, Татьяны Григорьевны, здесь, вот на месте этого дела, был вот такой вот шар, купол, ходить нужно было из подвала. Там было что-то наподобие такой эстрады, арены. Это мои юношеские воспоминания, так сказать. Вот.
Сзади был проход вот такой.
Совершенно
вот,
точно.
Проходили.
И какая команда здесь собиралась. Вот это тоже, опять же, времена Татьяны Григорьевны Шабуровой. Вот таким вот образом сегодня для нас очень важный и памятный день, когда, собрав по мере сил и возможностей вот эти материалы, мы сегодня ставим ну, если так можно выразиться, определенный памятник человеку, который действительно в нашей Скребино-Ведьме, в Скребиниане сыграл огромную роль. И многие вещи без ее участия, без ее подвижничества вряд ли могли бы, соответственно, существовать. Еще один маленький такой эпизод. Многим из вас, людям старшего поколения уже, наверное, кое-что говорит имя Ирины Ивановны Сафродинской. Сотрудница музея с 58-го и, кажется, по 86-й год. Но она ведь входила еще в плеяду тех самых мальчиков и девочек, как раз в то время, когда сюда пришла в 38-м году работать Татьяна Григорьевна. И особенно в годы войны, когда вот эта компания, соответственно, находилась здесь. Об этом написала, увы, покойная Елена Николаевна Берковская, и в книге об этом можно прочитать. Но среди присутствующих в зале есть еще один человек. Виктор Иванович, покажитесь, пожалуйста, всем. Виктор Иванович Данилов Данилян, который входил в состав, если так можно сказать, актива музея в 50-е годы. И именно в его воспоминаниях об этом периоде мы можем увидеть там такие вещи, о которых нужно либо послушать Виктора Ивановича, либо прочитать в этой книжке. Я не прав?
Уже никто больше не помнит, кроме меня.
Вот.
Все остальные уже умерли.
К сожалению, да. Да. Кости Португалова нет. К сожалению. Да. И еще можно называть, но это все вы можете прочитать в этой книжке. Наверное, еще есть одна удивительная вещь в этой книжке, которую мы как бы создали именно благодаря Леониду Леонидовичу Томаренцову. Потому что Ленечка нашел такие письма и материалы, которые говорят, это, представляли, переписка Татьяны Григорьевны с очень многими сильными мира сего по тем временам. Причем иногда она в своих письмах к вышестоящей инстанции или ведя научный спор, она тоже писала это все, соответственно, она достаточно резко выступала против не конкретно товарищей, а получалось, что и конкретно против них, споря с ними по оценкам тем или иным Александр Николаевич и его творчество. И, соответственно, слава Богу, что это сохранилось. Потому что мы видим, что не все так, соответственно, было гладко. Ну и вообще, музей Скребина при Татьяне Григорьевне занимал особое место в жизни не только Москвы. Если почитать воспоминания Булата Галеева, Елены Ванечкиной, опять же, те, кто занимается скребиноведением и знают эти имена. Булат Галеев был руководителем центра «Прометей» в Казани. Ванечкина, его супруга, тоже очень много писала по этому поводу. И вот эта переписка добрая и теплая об отношении молодых исследователей и уже Татьяна Григорьевна, когда она была в преклонном возрасте. Вот это тоже очень такой интересный, мне кажется, шаг. Но еще есть одна вещь. Я уже Катю и членов ее семьи благодарил. Да. Но есть одна вещь очень интересная. Я уже вам говорил, что нет или мало очень фотографии.
Вот я принесла несколько, вот да, можете вот посмотреть. Но там
выставлена.
А внизу сейчас... семья тети Танечки.
Да, а сейчас, вот опять же, благодаря Кате, давайте посмотрим вот так. Небольшой такой клип о жизни Татьяны Григорьевны. Володь, давай-ка запускать эту штуку, которая получится у нас.
Бабы Танечки. Я буду комментировать, там ничего не видно. Это папа. Григорий Иванович Шаборкин. Музыкант. Это приемный отец Шаборкина. Меценат Комаров Сергей. Это тоже Шаборкин. Преподавал в консерватории. Это мама Надежда и Григорий Иванович Шаборкин, отец ее. Это в Загорянке, скорее всего. Маленькая баба Танечка. Моя мама, Светанечка, маленькая мама. Это баба Таня слева была. Подряд Ивантеевку, дачу, и там вот собирались всей семьей. Ну, кадры не очень хорошие, потому что раньше были вот эти шарманки, они, в общем, не цвет ничего.
Слава Богу, что это сохранилось.
Да. Это вот баба Маша, моя родная бабушка, ее сестра, тетя Танечка. Баба Танечка.
Это тоже правда.
Мою тетю Танечку звали. Да. Не звали Баба Танечка никогда.
Это уже последние кадры.
Ну да, это она уже почти ослепла, да. Вначале на один глаз, потом ей, да, к сожалению.
Да.
Второе. Сейчас будет ее жест любимый. Наталья Ивановна Селиверс, это моя мама как раз с мороженым любила. Жест, жест, чуть танчик, жест. Это я.
благодарность.
Спасибо.
Кате за то, что она поговорила. Вот, вы знаете, так, ну все, да, выключай это. Я упомянул имя Ленвана Сатранинского. Ленване в этом году, дай бог, здоровья, будет 100 лет. Ну, сейчас она, к сожалению, больна. Но вот буквально месяц или полтора тому назад мы были сами у ее дома и принесли вот эту книжку. Она не всегда адекватно воспринимает, так сказать, уже реальный мир, но тем не менее, она ее взяла в руки, большая, тяжело. Когда мы ей сказали о том, что это книга Татьяны Григорьевны, а знала еще несколько лет назад, я ей говорил о том, что вот мы будем делать эту книжку и так далее. Она сказала: хорошо, Танечка, молодцы. Правильно? Вот, вот такие вот слова были. Каждый понимает, я считаю, что я тоже в какой-то мере выполнил долг перед Еленой Ивановной. Ну, вот, потому что вот этот тандем Елена Ивановна и, соответственно, Татьяна Григорьевна, это было, так сказать, нечто. Нечто. Вот. А сейчас я бы хотел попросить сказать несколько слов Леонида Леонидовича, который, когда открыли маленький секрет, естественно, который ругался, когда готовили мы все эти материалы, вот, потому что много было и наших внутренних нестыковок. Но я в первую очередь попрошу его рассказать о том, какие безумно интересные вещи лично он нашел, в том числе и Галина. Говорит, пожалуйста.
А ты знаешь, что она дирижировала? Они были, да?
Знаю, но это очень много.
Ну, я не знаю, на что рассчитывал Александр Серафимович, когда предлагал мне поговорить о безумно интересных вещах.
Ты видишь, сам же говоришь, что безумно интересно.
Во-первых, у меня короткая память.
Ладно.
Да, книга вышла, я уже много...
Он уже в следующий, да.
Так, не застевать Татьяну Григорьевну. Ну, что тут нужно сказать? Прежде всего, почему редактор не должен вообще говорить с публикой? А если говорить, то очень коротко.
Чуть ночи.
Батюшки,
да? Да нет. Дело в том, что очень странно бывает иногда слышать руководителя издательских проектов, который во время представления ему редактора будущей книги говорит: я его не знаю, я с ним не работаю, например, да, ну, возьми несколько его изданий, и ты все поймешь. То есть редактор, существо, он должен молчать. Это нехорошо, что я сейчас говорю. Редактор весь должен раствориться в текстах, с которыми он работает. Он должен их присвоить. Когда очень долго сидишь с текстами, то постепенно начинает казаться, что написал их именно ты, только не помнишь когда. Это бывает каждый раз, с каждой книгой. Что сказать об этих текстах, о конкретных наших текстах, связанных с Татьяной Григорьевной? Это не есть литература высокого полета, конечно, и я надеюсь, что никто этого и не ожидал увидеть. Много служебных текстов, как Александр Серафимович уже сказал, мало лирики, да, много дела, тексты суховаты. Но вот чего в них нет, в этих текстах, прежде всего в текстах самой Татьяны Григорьевны, нет неискренности. Я ее, конечно, не знал, потому что в те годы я не посещал этот музей, хотя мог. Я ее не застал. Но вы все помните, когда было принято решение восстанавливать храм Христа Спасителя, то одно время, пока еще шли подготовительные работы, там по ночам стоял фантом. Было голографическое изображение храма в его полную величину. И мне иногда приходит крамольная мысль, а хорошо ли сделали, что его все-таки построили. Потому что эта голограмма, она дорого стоит. Знаете, когда из разрозненных, очень разноликих и разнохарактерных текстов рождается книжный блок, то, что мы называем макетом, вот создается впечатление, будто возникла эта голограмма храма, и Татьяна Григорьевна, которую я не знал, вдруг оказывается моим, хоть и, может быть, и дальним, но родственником. Начинаешь уже находить какие-то черты сходства своего, да, с ней, а в чем-то не соглашаешься, то есть входишь в человеческое общение с давным-давно ушедшим. Вот это то чудо, которое мы называем книгой. Можно воскресить человека. Мария Пашипинян, когда писала книгу о композиторе Мысливичике, она ее назвала несколько претенциозно, но абсолютно точно «Воскрешение из мертвых». Ей это удалось. Надеюсь, что нам с Александром Серафимовичем это удалось хотя бы отчасти. Ну, мне многое не нравится в этой книге. К сожалению, не удалось достичь того уровня, на который мы, которого мы способны бываем иногда достичь. Вот и тот, кто видел книгу Анны Юрьевны Николаевой об отце «Верю в тебя, Россия», он может сравнить эти две книги и не в пользу книги о Шаборкине, к сожалению. Вот, ну, хотелось бы напоследок пожелать здешнему музею несколько, ну, большей открытости в общении с исследователями, потому что то, что мне в книге не нравится, то, чего в ней не хватает, это то, что, в сущности, я не смог здесь получить. Прямо скажу, что через короткое время после начала плотной работы над текстами я сказал Александру Скрябину, что я ухожу.
Из проекта?
Ну, как сейчас говорят, из проекта, да. Потому что это выше моих сил, я уже не в том возрасте, чтобы все это выносить. Я встретил довольно серьезное противодействие музея. Начать того, что когда я пришел с улыбками, с комплиментами, надеясь встретить какое-то, если не радушие, то хотя бы понимание, главный хранитель мне сказал, что она не вынесет мне ни одного подлинника, потому что не желает после меня отдавать их в реставрацию. Должен вам сказать, что я работал в 34 архивохранилищах бывшего Советского Союза. Я работал в отделе рукописи Ленинки, и даже в таких архивах, о которых почти никто не знает, например, в отделе рукописи Третьяковской галереи, музея изобразительных искусств, в отделе письменных источников исторического музея. То есть мне выносили, я вам должен сказать, настоящие ценности. А здесь речь шла о документах, находящихся в научно-вспомогательном фонде, даже не в основном хранении. Вот. Но когда я услышал, что после меня надо чинить те несколько десятков тысяч писем и прочих документов, которые за последние 17 лет исследовал, я был как минимум удивлен. Вот. И вы все должны благодарить Скрябина сегодня за то, что книга состоялась. Потому что вот если и есть среди нас подвижник, так это он. Это не первая, не вторая и даже не пятая книга, которую мы с ним сделали. Вот Александр Серафимович, это человек, я не побоюсь этого слова, это человек там. Не потому, что он большой.
Лёнь, ледоколом меня уже называли.
А, ну вот, прекрасно. Значит, я это не плагиат, слава Богу. Вот. Так что он меня очень попросил это сделать. И кончилось тем, что все-таки каким-то образом да, ему выслали некоторую часть этих документов на электронную почту.
За что спасибо большое.
Совершенно справедливо. Да. То есть, в конце концов, понимание состоялось. Да. Ну, как смогли, так и сделали.
Расскажи о двух моментах.
Теперь, нет. Про Ргали?
Про Ргали расскажи, да. Вот это интересно тоже. Это первое. И второе, где выкопали совершенно интереснейший факт. Он выкопал, как Татьяна Григорьевна встала за дирижерский пульт. Ну расскажи.
Ну, здесь как раз все очень просто. Это ее, конечно, не опубликованные воспоминания о Нейгаузе. Она действительно дирижировала в то время, как Генрих Густавович исполнял не что-нибудь, а концерт Александра Скрябина. Другой раз Бетховена. Да, такое было. Она действительно одно время была дирижером оркестра, и Нейгаус не без удовольствия с ней сотрудничал. Да, это находится в стенах музея Скрябина. Что касается Ргали, там не слишком много, но очень интересные документы. Это письма к Сергею Дурылину, прежде всего. Письма к вдове музыковеда Богословского Евгения. И есть одно единственное письмо к Александру Фадееву. Значит, еще жив и вполне работоспособен младший сын Александра Александровича. И с ним пришлось переписываться по поводу этого документа, потому что он не продавал письма своего отца архиву, а подарил. В таких случаях архив литературы и искусства просит читателей, исследователей снестись как-то с фондодержателем.
С фондообразователя.
Нет, фондообразователь это писатель Фадеев.
А, да.
Это фондодержатель. Да, все. И я получил официальное письмо от него на бланке той организации, где он работает. Все это было очень чинно. Письмо совсем маленькое. И, в общем, для человека, который впервые столкнулся с этой темой, письмо малозначительное. Но мы с вами понимаем, насколько это важно. Дело в том, что в этом документе Татьяна Григорьевна просит за Владимира Софроницкого. Она обращается к Фадееву не как к писателю, а как к к крупному, в общем, партийному деятелю в те годы. Речь идет о получении квартиры для Владимира Владимировича, потому что он работал в ужасающих условиях. То есть Татьяна Григорьевна никогда не просила за себя. Мы, по крайней мере, не обнаружили таких документов, где бы она просила за себя или за свою семью. Но за других постоянно. И вот поэтому, да, я возвращаюсь к этой идее, что частично удалось воскресить из мертвых Татьяну Григорьевну Шабуркину, за что мы благодарим всех, кто в этом участвовал, и семью, и лично Екатерину Андреевну, и архивы, и музей. Музей музыкальной культуры тоже кое-что лежит. Ну, читайте эту книгу, смотрите указатели фондов, например. И, повторяю, сегодня редкий случай, редактор разговорился. Прошу прощения за многословие.
Спасибо, Ленечка.
То, что сказал Леонид Леонидович, сами понимаете, какие мы вместе прошли некоторые сложности и трудности. Но самое, ну, лично для меня было не очень приятным, уж простите, сегодня говорим и об этом тоже, было то, что когда мы же с вами знаем, что здесь, особенно в годы войны, здесь, ну, вернее, надо показывать вот там, в годы войны, здесь собирались слушать лекции Турелина, известнейшего искусствоведа, театроведа. И вот мы обратились, соответственно, в музей Турелина, который находится в Болшевых. Вы знаете, дорогие друзья, вот когда ты приходишь и просишь, и когда тебе отвечают: напишите официальное письмо, которое пройдет через 10 инстанций. И что, с ним связываться будут после этого? А суть вопроса в том, что вот люди не заинтересованы абсолютно, при всем том, что они ратуют фигуры Турелина, для них много. А у них еще на 3/4 не разобран архив.
Да. Чаще всего.
Не разобран. И им лень было поднять одно место для того, чтобы хотя бы вот так по этому неразобранному пройти, когда конкретный был посыл Татьяна Григорьевна Шабуркина. И вот Леонид Леонидович упомянул, действительно, мы видим там потрясающие совершенно воспоминания о Турелине. Мы видим там воспоминания. Кто из молодежи знает такое имя? Юрика. Вот вижу знакомые просто лица сразу. Кто такая Екатерина Новицкая?
Конечно.
Здрасте, приехали. Еще бы не знали. Кто? Не знает, да? Не знает. Вот вам, пожалуйста, современные студенты. Не потому, что я тебе это сам, это вполне естественно, наверное, сегодня. Но вот Виктор Иванович трепенулся, слава Богу.
Потому что я сказал, что Новицкая мать шестерых детей.
Это сегодня уже, да, на всякий случай, да. Но какова судьба? А ведь Татьяна Григорьевна и Ирина Ивановна настолько опекали ее. А Андрей, мой большой друг, причем совпало так, что мы с ним родились в один год, в один месяц и в один день, 3 февраля 47 года. К сожалению, Андрей ушел очень рано. Но, раскрутив Катю, о которой Татьяна Григорьевна тоже пишет, очень таких восторженных достаточно она, и, видимо, тогда это действительно была вот такая звездочка. Вот этот сюжет положил крест на судьбе Андрея, особенно когда Катя уехала в Питер.
Андрей, это который, извините.
Который Андрей Георгиевич Новицкий, брат ее родной, пианист. Вот уж о ком можно сказать Скрябину вет, которого подними его ночью, и если он, даже когда он бывал не всегда в Бекмате, да, бывало такое, вы это помните.
Да.
Вот. Он все равно по Скрябину мог тебе рассказать все, что угодно. И знаете, я виноват в том, что когда уж не было Татьяны Григорьевны,
Но мы через наш фонд пригласили тогда Катю приехать сюда, в Москву. Это был 96-й год. И все, ожидая того, что было 50-й, откровенно говоря, уходили из зала с поникшими головами. Вот такая вот судьба. Но тем не менее, опять же, Татьяна Григорьевна и Ирина Ивановна сыграли огромную роль вот в судьбе и Кати Новицкой. Ну, не говоря уже о том, что здесь была масса учеников ЦМШ, Гнесинки,
которым... Ты должна сказать, что вся наша жизнь прошла в этом музее. Мы там жили.
Подожди, Наташа, мы тебе еще дадим слово. Сейчас, два слова. Но я прежде чем, я хочу вот еще вам показать вот эту картину. Елена Геннадьевна, вот эта картина, почему она здесь? Помимо вот той официальной фотографии, которую я помню очень хорошо, и она соответствует тому облику Татьяны Григорьевны, которому мы привыкли, будем так говорить. Но вот эта фотография совершенно неожиданная, ее судьба тоже очень интересна. Дело в том, что в музее Скрябина в определенный период была не очень, мягко говоря, добрая обстановка. И Наташа, Катина мама, в свое время еще работая уже в музее
Гнесиной.
Елена Фабиановна.
Она там 10 лет отработала потом. Да.
И вот когда здесь наступила нормальная пора с приходом Александра Ивановича, сейчас мы не дадим слова, на одном из ученых советов, тогда возглавлявший этот музей, Владимир Владимирович Троп-младший, вот сегодня Андрей Александрович возглавляет Гапонов, член ученого совета нашего музея Скрябина, наконец выполнил, так сказать, завещание Натальи Ивановны, и, наконец, этот портрет. Я не искусствовед, не специалист по части живописи, но, тем не менее, вот в этом... В этой работе вот что-то есть такое, понимаете, отражающее именно Татьяну Григорьевну. Вот такая же отрешенная и в то же время устремленная. И слава Богу, что вот этот единственный живописный портрет Татьяны Григорьевны сегодня нашел место в том доме. Художник, там написано сзади
Архипова?
Да, Архипова. Ты знаешь, кто это, да?
Я почему-то думала, что портрет был написан на Новослободской женой Шатрова Коли, поэта. Потому что Маргарита, жена Шатрова Николая, она была, ну, она кукольница была, ну и художник. А-а-а. Она иногда писала портреты, да. И так как на Новослободской, как, там же, ну, собирались музыканты, и очень много известных людей к нам приходило. Ну, я там не жила, я только приезжала потом, квартиру как бы, ну, отобрали, так, ну, получилось. И вот мне отец сказал, что, скорее всего, это все-таки она написала его. Потому что тетя Танечка, она... Ну, я не знаю, где она могла позировать, честно говоря. Она никогда не снимала.
Здесь, насколько я помню, ей, наверное, здесь некогда было.
Да, нет, она абсолютно была, да. И мне кажется, что это только в домашней обстановке, так как вот на Новослободскую приезжали часто. Вот, и, ну, мне кажется, а то, что Архипова, не знаю.
Вот там сзади.
Ну, надо просто дальше, как говорится, копать и копать. И искать, да, потому что...
Так что еще, как видите, и... Работы музею прибавляется достаточно много. Ну а теперь слово директору Александру Ивановичу.
Спасибо, уважаемый модератор нашей встречи.
Ой, как обзывается, кошмар.
Ну, мы все спикеры, я так понимаю.
О, модератор, господи.
Это не ругательственное.
Не, правда?
Для начала. Спасибо тем, кто пришел, потому что я обращаюсь к гостям сегодня в музее, потому что тема не самая популярная, насколько мне представляется. Я достаточно долго в музейной сфере, но я не помню, чтобы собирались по такому поводу, что вот такой 40-летний юбилей у директора. Ну, разве только в мемориальных музеях, где продолжают это дело родственники. Ну, я говорю сейчас о Толстых, я говорю сейчас о Поленовых, я говорю...
Лермонтовы, кстати, Лермонтовы, тоже, да.
Когда потомки возглавляют музеи не 40 лет, а, не надо говорить, 400, но, во всяком случае, долго, пока, так сказать, память читателей помнит этих писателей или художников. Вот. А вот когда человек вроде бы не является родственником, а отдает свою жизнь... Ну, своему герою. Ну, и у меня сейчас в памяти только, может быть, Ирина Александровна Антонова.
Да, конечно.
Вот, потому что, как бы, не являясь родственником основателя музея, вот, Цветаева, она действительно всю свою жизнь отдала и отдает, и продолжает отдавать. И дай бог ей здоровья, совсем недавно с ним встречался. В такие-то годы она... То есть, жалко, что так мало прожила Татьяна Юрьевна. Георгиевна.
Татьяна Григорьевна, да.
Татьяна Григорьевна могла бы сделать еще очень и очень много. Ну, вот те трагические истории с глазами, там, с болезнью и так далее. Да. Вот. Но, тем не менее, повторяю, спасибо залу, что пришли, потому что тема не совсем такая обычная. Спасибо господину модератору, что дал мне слово после Леонида Леонидовича, потому что выступление мое до вас было бы менее ярким и менее интересным, потому что я не знал, что книга создана вопреки музею. Я-то думал...
Это не я сказал.
Я понимаю. Поэтому мне на трезвую голову, я сейчас тоже трезв, конечно, я за рулем, мне на свежую голову надо все-таки проверить, как же нужно было настроить нашего главного хранителя, чтобы она испугалась давать материалы. Я ни в чем не сомневаюсь в том, что вы сказали, но взаимоотношения живых людей... которые приходят, и живых людей, которые за что-то отвечают, и те люди. И очень важно понять, почему это произошло. И если все-таки это было, наверняка было бы живой свидетель, давайте договоримся о втором томе книги. Я так понял по вашим словам, и я по вашим словам, что еще столько материала, еще, так сказать, а 40 лет директорства заслуживает того, чтобы был двухтомник. И как директор я беру обязательство контролировать фонды, чтобы выдавались авторам такого издания нужные документы. Значит, обещаю. Значит, но это еще не все. Дело в том, что нам очень важно было провести сегодняшнюю встречу, не только потому, что сегодня день рождения вашей матушки, я это понимаю, но еще и потому, что мы обещали своим членам ученого совета это сделать. Передо мной протокол заседания ученого совета музея Скрябина, когда мы обсуждали тему, как в нашем музее будут проводиться акции, какие-то творческие, так сказать, события, посвященные году памяти и славы, который объявил президент России, а этот дом, ну, впрямую имеет отношение к этой теме. Потому к этой теме, к теме Шаборкиной, потому что именно Татьяна Григорьевна Шаборкина заступила директором в тот момент, когда враг подходил к Москве. Это сейчас сложно поверить. Она стала директором 1 сентября, когда 350 километров стояла группа армии «Центр». Когда Кессель-Ринг чуть не каждый день ночные бомбардировки устраивал здесь. Горел театр Вахтангова, был разрушен. Горели разные стороны вот этого переулка, там назывался улица Вахтангова. И она ходила каждый день на работу, спасая, на всякий случай, это здание. Вот я читал, конечно, эту книгу, глубоко читал, в отличие, наверное, от нашего главного хранителя. Я выяснил такую вещь, например, что очень пожилая уже тетушка, она иногда не могла спуститься вниз, пойти в соседний вот в тот дом,
и там спрятаться в подвале. Так там, что она делала, что делала Татьяна Григорьевна? Она эту тетушку, подруг ей было 90 лет, значит, ввела в комнатку маленькую на втором этаже, где окно выходит не на улицу, там страшно на улице, там бомбардировка, а окно выходит на лестницу, на мемориальную лестницу, где ходил Сталин. И вот сидя у окна, глядя на вот эту лестницу, они считали себя защищенными. Потому что они понимали, что они вот в этом доме, живом доме, где жил Александр Николаевич Скрябин. Значит, тогда нужно нам сегодня говорить о том, что мы нашли уникальную, мы вместе с вами, естественно, мы музей, уникальную тему, как показать, ну, наверное, не столько старшему поколению, старшее поколение помнит, что среди нас есть и дети войны, участников, я так понимаю, по возрасту нет, но есть люди, которые пережили потом, послевоенное тяжелое время, показать молодежи, что такое была для нас война, и что такое было поднимать после войны вот такое хозяйство. И это сделала Татьяна Григорьевна. Значит, вот я специально в фондах, мне дали фонд, взял один очень интересный экспонат.
Не отказали?
Не отказали. Но, правда, я, в отличие от некоторых, подхожу к фондам с белыми перчатками.
Значит, и это правильно.
Значит, мне дали очень интересный экспонат, который ваша семья представила. Значит, у нас его не было. Он появился у нас совсем недавно. Я медленно беру, чтобы, не дай бог, не попортить. Это трудовая книжка. О. Чем она интересна? Трудовая книжка Шаборкина Татьяна Григорьевна. Мне очень нравится профессия. Здесь не пишут музейщик, здесь не пишут сотрудник музея. Профессия Татьяны Григорьевны – деятель музыкального искусства. Это очень правильно, потому что и до нее, и после нее, и меня сейчас называют администратор, директор типа завхоз. А вот она – деятель музыкального искусства. Вот кто умный это написал? Это не она писала. Значит, чем интересна эта книжка? Эта книжка заполнена только одним адресом. Да. Пришла в 1938 году, пока не буду говорить когда, но в 1938 году, не буду дату точно говорить. Потом, 1 сентября 1941 года, о чем мы с вами говорили, враг стоял на подходе к Москве. Назначена директором. Для нас еще нужно исследовательскую работу проводить, потому что приказ не московского управления культуры, а приказ комитета по делам искусства Российской Федерации. Да. Вот я не знал, что наш музей был когда-то в подчинении России. Сейчас мы городские. Тогда мы были федеральными. Мы, ну, да. Значит, дальше зачислены директором. В 1963 году освобождена от занимаемой должности. Ну что она сейчас освобождена?
В связи с чем?
В связи с чем? В связи с тем, что кому-то в голову пришло передать этот очень интересный, самобытный, самодостаточный музей в качестве филиала в музей истории реконструкции Москвы. Вот уж к реконструкции, я так понимаю, никакого отношения. К истории, да. Но скорее бы лучше бы передали, если бы передавать, в какой-нибудь музей музыкальной культуры, потому что директор, деятель музыкального искусства. Зачислена на должность за филиалом. Приказ по музею истории реконструкции. Ну и потом, к сожалению, по возрасту освобождена, так сказать, на пенсию 10 мая 1984 года. Но я пока утаил еще одну дату. Дело в том, что вот здесь, значит, зачислена на должность научного сотрудника музея 18 февраля 1938 года, два дня назад, как бы. Мы хотели подстроить дату нашей встречи под 18 февраля. Оказался выходной день. А потом и день рождения вашей матушки. Мы решили все объединить. Но именно 82 года назад Татьяна Григорьевна впервые переступила порог этого здания. Здесь заслужила действительно уважение, здесь славу свою заслужила, несмотря на скромность. И здесь заслужила государственное призвание. Вот, к сожалению, мы долго искали. В одном из источников было написано, что Татьяна Григорьевна была, все-таки ей было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». В то время присваивали очень редко. Это сейчас так сказать, немножечко девальвировался это звание, уже многие становятся. А вот получение такого звания, это было действительно дорого.
Значит,
и мы наконец-то с вашей с помощью вашей семьи нашли эти концы, и теперь мы будем везде позиционировать ее как человека, который признан еще и на высоком государственном.
Там же есть номер Александра Ивановича.
Да, да,
и
да.
И по этому номеру, в
принципе, да, да, тех архивов. То есть научная работа, я вас уверяю, будет продолжаться. Но при этом хочу подчеркнуть, что для нас очень важно, что именно этим сегодняшним событием мы открываем целый цикл акций, творческих акций, посвященных году памяти и славы. Потому что начать мы хотели именно с Татьяны Григорьевны. Потом, конечно, Софроницкий будет обязательно, потом еще будут деятели, которые здесь в войну работали, выступали, играли под бомбежками. Вот. Но слава Богу, что мы начали с этой скромной моей предшественницы Татьяны Григорьевны Шаборкиной. Слава Шаборкиной!
Спасибо. Разговор пошел о подарках, как я понимаю. Кать, ты это сегодня
Передала, я сегодня, да?
Да. Слава Богу, что все хранится. Значит, продолжаем тогда подарки, немножко меняя наш сценарий. Чуть-чуть. Ага. Наташа. Наталья Николаевна Жукова.
Ой.
Давай, доставай свои подарки. Я только сам вам сейчас уйдет, там предупредил. Перчатки не теряй. Александр Иванович, готовьтесь.
Я всего лишь жена Игоря Михайловича,
вдова. Так, кто не знает пианиста и дирижера Игоря Михайловича Жукова?
Никто не знает.
Да ладно. Вот, Елена Рудольфовна говорит, не знает. Не знает, Елена Рудольфовна.
Нет. Дело в том, что, ну, Игорь Михайлович, я вот, прежде всего, я хочу поблагодарить руководство музея за то, что мы сумели провести два вечера памяти Игорю Михайловичу. Потому что для него вот музей этот, и для нас, я признаюсь, для меня как его жены, это был родной дом с некоторых пор. Ну, он в 72-м году записал все 10 сонат. И, по-моему, насколько я знаю, кроме него, даже Софроницкий, как мне сказать, не играл восьмую.
Да.
Седьмую. А он записал всех.
Седьмую.
И после этого...
Здесь, прости, в музее играл седьмую сонату Андрей Новицкий всегда.
Вот, вот. И однажды в нашем доме раздался звонок телефонный, звонила Татьяна Григорьевна. Эта фамилия была, безусловно, Игорь Михайлович. Но дело в том, что я ленинградка, я приехала только сюда, так сказать, замуж вышла. А он-то бывал здесь, вот я упомянула здесь о том, что, например, я не так давно разговаривала с Милечкой Сорокиной, которую Елена...
Елена Геннадьевна,
да, Лилечка Сорокина. И я сказала, что вот здесь будет вечер памяти Игоря. И она сказала, ты должна обязательно сказать, что вся наша молодость, это Сорокина, это Бабчев, это ЦМШ, это консерватория, все это было здесь, в этом музее. Мы здесь были, мы сюда ходили как домой. Ну, мне было очень приятно, что даже я сидела рядом с Марчаной Скрябиной. Вот. И, ну, надо сказать, что вот после этого я сказала, началась телефонного звонка, раздался телефонный звонок, звонила Татьяна Григорьевна. Я помню, как, в каком восторге Игорь пришел и сказал, ты знаешь, Татьяна Григорьевна предлагает мне сыграть концерт в музее. Это для него была, ну, это так, не только радость, это такая гордость. И, ну, кто помнит, как концерты здесь проходили, там, наверху,
в кабинете.
И всегда после концерта обязательно чаепитие.
Шли в тете Любину комнату.
Вот такая домашняя обстановка. Поэтому я и после первого концерта тоже хотела, притащила сюда пирожков и все прочее. И вот Татьяна Григорьевна после концерта подарила Игорю Михайловичу этот портрет, который до сих пор висит у нас дома на рояле. И я вот все-таки вытащу ее.
Зачем?
Тут
не вытаскивай.
Тут на обороте написано...
Наташ, все не вынимай, поверят. Да. Пускай архивисты там разбираются.
В память о первом концерте, с надеждой на следующие концерты, Скрябинское спасибо. Вот это вот трогает.
Это
вот
такой трогает, да.
Честно слово, вот просто до слез трогает именно вот эта подпись.
Александра, принимайте, тем более вы в перчатках.
Я предлагала его, когда ко мне приходили, я передавала и записи, и пластинки, и диски, и портрет Сафроницкого изумительный, карандашный. Предложила этот концерт. У нас в доме, к сожалению, из троих детей и внуков никто не стал музыкантом. Ну, может быть, к лучшему. А, я сказала, что вот есть этот портрет с датом. Но мне сказали, это тот, который с лохмаченными волосами, он у нас есть. Еще раз говорю, если это пригодится, я сразу...
Вот там подпись Шаборкиной.
Да, там нет...
А что сказал Александр Иванович?
Там нет подписи Шаборкиной. Написано «Скрябинское спасибо».
Но мы с тобой свидетели.
Карандашом
мы с тобой свидетели.
Ее почерк отличим.
Да.
Хорошо, я сняла.
Александр Иванович, принимайте.
Да.
Отдаете?
И с радостью передам.
Фотография действительно известная, но вся ценность именно в надписи, которую сделал Татьяна
Григорьевна. Да, я сегодня...
Спасибо большое.
Еще сказать
Скажи.
Два слова. Просто о душе Татьяны Григорьевны. Мы жили в Болшево, кстати, снимали дачу, и через Весутюж ходили туда на 9-й километр, да, где они, и пили чай. Я до сих пор помню, как мы на веранде пили чай.
Да.
И когда в 76-м году мне сделали очень тяжелую операцию, Игорь меня привез, и на следующий день пришла Татьяна Григорьевна. А это 76-й год, ничего нет в магазинах. Она принесла мне гранаты. Я была в потрясении, что Татьяна Григорьевна, директор музея, и вдруг помнит, что жене там вот из Жукова, оказывается, сделали операцию. И еще, это я хочу сказать, ну, наверное, не очень это прилично. Но однажды мне
гастролер
звонит и говорит, у тебя есть деньги? Я говорю, есть. Возьми, я не помню сколько, унеси Татьяне Григорьевне, ей не хватает на шторы. Тогда ремонт был, тогда Рихтер тоже давал деньги. И я взяла свою с собой, свою маленькую младшую дочку, 6-летнюю. Видно, не на кого было оставить. И вы знаете, ей вот через 2 дня исполнится 52 года. И она до сих пор помнит, как Татьяна Григорьевна водила ее по музею и показывала этот аппарат цвет. Она говорит, мама, я, конечно, не помню вот то все, а этот аппарат, и как она включала, я очень хорошо. Ей 52 года, а тогда ей больше, она все это помнит. Вот это душа Татьяны Григорьевны. Я помню, по этой лестнице поднимался, мог подняться любой человек. И там сидели Ирина Ивановна, Татьяна Григорьевна. И, к сожалению, это была женщина около двери кабинета, которая открывала на любой звонок. И кто никогда, ни Татьяна Григорьевна, ни Ирина Ивановна никому не отказали.
Сейчас простите, Наташа. Виктор Иванович, вы не помните, кто вот тогда сидел в прихожей?
Это тоже такой же преданный человек.
В прихожей постоянно никто не сидел.
Вот кто из служащих?
Вот кабинета я даже помню,
да?
Она сидела. И она на любой звонок открывала.
Ну да, звонок был, и потом они выходили. Да, я тоже вот так это, помню.
Вот это Татьяна Григорьевна.
Да, когда и она еще, была здесь, да, да, да.
Еще как бы заключение. Как она жила с Скрябиным, музыка, как она глубоко знала, потому что Игорь Михайлович, ну, последние годы своей жизни очень много дирижированием занимался. Да. И ему посчастливилось в Воронеже продирижировать 3-ю симфонию Скрябина. Я тогда сидела в зале, такой малюсенький у нас был магнитофончик, включила.
Ты записала.
И когда мы приехали домой, он взял эту вот кассетку и пошел к Татьяне Григорьевне. И где-то он пришел в таком вот диком восторге, он сказал, ты знаешь, где-то в середине второй части Татьяна Григорьевна сказала, Игорь, а это ведь вы дирижируете. Вот знаете, насколько она была вся. Вот. И то, что я рассказала, мне рассказали совсем недавно, как она пришла на студию грамзаписи, нет, на радио.
На радио.
Москвы. Нет.
Какое эхо?
Как ее?
Этой помойки тогда не было.
Вылетело из головы.
Хулиганчик.
Как, Лена?
Нет.
Мариша зайдет.
Орфей.
Ну, в общем, она говорит.
Нет, Орфей не было. Орфей
я сначала ее пригласила.
Просто на говорю, радио была передача о культуре. Да,
да ну, Кабин. Господи. Ну, старый я уже.
Марина Ельянова.
Ельянова, да. Елена, она говорит, я, к сожалению, не могу. Я говорю, мне сказали, что я при инсультном состоянии. Хотя она молоденькая еще. Она. Но она говорит, я хорошо помню, как пришла Татьяна Григорьевна. И она на полном серьезе сказала. Я общалась с Александром Николаевичем, и он сказал, что вы хорошо работали. Я говорю, слушай, а можно я скажу, вот меня просили, чтобы я что-то, можно я скажу об этом? Что Татьяна Григорьевна, она вся жила в
Скрябине.
Да, она была вся в нем, в его музыке, в его жизни. Она просто жила только Скрябином всю свою жизнь.
Спасибо. Спасибо, Наталья Николаевна. Так, друзья, мы уже говорим достаточно много минуты.
Я надеюсь, что мы еще поговорим, потому что есть о чем, что и как. Но, вы знаете, в этом доме всегда звучало там. Просто мы здесь, естественно. Там все реже и реже. Проект мемориальный. Но там всегда звучала живая музыка. Поэтому давайте попросим сейчас у ряд международных конкурсов нашего большого друга тоже, Павла Шацкого, просто поиграть. А что и как?
Thank you. Александр Николаевич Искалян.
Спасибо. Ну вот, сейчас, одну секундочку. Сейчас. Дело все в том, что живая музыка всегда звучала в этом доме. И я помню себя с самого раннего только детства, когда, живя здесь, на улице Танеева, тогда теперь Малый Власьев переулок, дед мой Аполлон Александрович сюда приводил меня на концерт Владимира Владимировича Сахалинского. Это, наверное, было первое знакомство с музеем начала 50-х годов. Но самое главное, что вспоминается еще один эпизод, некий казус, который произошел со мной здесь, в году 62-63. Как мы знаем уже, ну, здесь звучало, как мы уже говорили, слышали сегодня уже, здесь звучала и звучит не только живая музыка, но уже тогда здесь проходили вечера звукозаписи. О том, каких, я надеюсь, немножко расскажет Виктор Иванович. А я просто вспомню один эпизод, который произошел со мной. Зима. Я только прибежал из леса, накатавшись на лыжах. Вдруг раздается телефонный звонок. Татьяна Григорьевна лично звонит, приглашает на вечер звукозаписи. Если помните, тогда аппаратура была вот таких, раза в 4 шире, чем я. Соответственно, такие стояли аппараты. Что тогда давали? Не помню, естественно, помню только одно. Я же набегался, я еще матушку накормила. Я сюда прилетел, и сидел я в коридоре, там, на втором этаже, такой венский стул, ну и я, естественно, заснул, свалился. И Татьяна Григорьевна так деликатно подошла, как ничего, не волнуйся, все в порядке. И даже такие бывают вещи. Вот. А сейчас я хотел бы попросить Володю. Давай дадим послушать.
Если
здесь
удастся, да.
Да, если удастся, да, здесь очень неважная запись, но она все-таки есть. Вот сегодня, Наташа, ты вспоминала как раз о радиопередаче из музея, вот где Татьяна Григорьевна рассказывала и водила сама экскурсию. И вот мы хотим сегодня, чтобы вы послушали ее живой голос. Подчеркиваю, запись очень неважная, поэтому придется, наверное, прислушиваться, да?
Сильно придется.
Да. Да. Ну, давайте послушаем. Там вначале будет звучать музыка, чье исполнение, не знаю, откровенно совершенно. Максимум даже выглядит. А вперед чуть-чуть продвинуть можно?
Кажет вкладывал творческая судьба Александра Николаевича Искалина. Он родился 6 января 1872 года в Москве. Его детство прошло без матери, умершей вскоре после рождения сына. Без отца, служившего дипломатом и жившего в Турции, вдали от родины. Но маленького Сашу окружала атмосфера любви, ласковой нежной заботы сначала бабушки, а затем тете Любови Александровны Скрябиной. Вот он, хрупкий мальчик с серьезными девичьими глазами. Раннее детство, любовь к сказкам, сильное воображение, записал впоследствии композитор в своем дневнике. Сказки – воплощение мудрости народа. Они будили детскую фантазию, рождали чудесную ловкость. Thank you.
я хочу два слова сказать. Дело в том, что тогда это было, это запись 60-х годов. Тогда не было ни Афея, ни канала радио, в том числе «Культура» и так далее, и так далее. Но тем не менее.
Тогда была третья программа Всесоюзного,
радио. Совершенно верно. По которой давали более-менее, так сказать, много.
Только этих давали.
Вот.
Теперь такого нет. С нынешним Орфеем это сравнительно.
Естественно.
Да, это помойка. А тогда...
Сегодня да. Сегодня практически это так. Потому что и реклама пошла, и все что угодно. Как бы это ни объяснить. Но тогда, вот то было золотое время, когда мы застали, когда можно было... Детям с утра послушать, соответственно, в середине дня все время звучала классическая музыка. И вот представьте себе, вот Татьяна Григорьевна записывала вот эту экскурсию специально для широкой публики. И хочу отметить в этой связи, что люди старшего поколения, те, кто даже старше меня, они, надеюсь, подтвердят это, что если сюда приходил даже один человек, то с ним Татьяна Григорьевна или Ивановна, они бросали все и с этим человеком проводили полноценную, нормальную экскурсию, а иногда даже, соответственно, давали слушать. И то, о чем ты вспоминала сегодня, вот этот круг, да. Показывали это все.
Да,
понимаете, то есть здесь была совершенно вот такая нормальная обстановка. Но, возвращаясь к нашей книге, вы знаете, в книге есть безумно интересное письмо одного из педагогов Татьяны Григорьевны. Еворского, которое для современных музейщиков может послужить своеобразным, но методическим, что ли, пособием. Сегодня вот музейщики знают, что во многих музеях сегодня подлинники не выставляются. Или выставляются в минимальных количествах, делаются копии, потому что существует действительно такое правило, что любой экспонат, особенно рукописный, можно хранить на открытом цвету только не более 3 месяцев. Ну, нарушения постоянные и во многих местах. Но, тем не менее, существует такая вещь. Потому что иначе это бы не сохранилось на долгие-долгие годы. Благодаря этому мы сегодня все имеем, так сказать. Но самое интересное, что, опять же, благодаря твоей маме, у меня оказались альбомы с записями посетителей по итогам их нахождения здесь. Сейчас мы их передали, соответственно, в музей. Они хранятся тоже здесь. От 60-х до начала 80-х годов. Вы бы видели, какие там
отзывы.
Часть отзывов мы опубликовали, соответственно. Но еще раз подчеркиваю, что это были люди, и Татьяна Григорьевна в частности, которая бросала все и хоть с одним человеком вела вот этот влюбленный разговор своего скрябушку. Свидетельствуют также, поскольку, ну еще один такой эпизод из моей личной жизни. Я, учась в 9-10 классе, сейчас прогуливал школу. Но в отличие от всех остальных своих соучеников. Олег, ты не послушай. Ты не так внучка уже сидит. Ты уже выросла. Тебе уже нечего прогуливать. Вот. Дело все в том, что я садился на какой-нибудь троллейбус-автобус и ехал познавать Москву. И меня всегда почему-то ноги приводили вот сюда. На Арбат, в музей Скрябина. Я попадал в разное время. Но мои же школьные товарищи вдруг, когда хотели посетить музей, стоило только поднять трубку и договориться, что придут вот мои школьные друзья, и всегда, как и всех остальных, здесь принимали со распростертыми объятиями. Плюс еще один эпизод, о котором тоже хочется вспомнить, о котором я пишу в своих воспоминаниях в этой книге. Поскольку все-таки почти 10 лет мы отработали с Андрюльной в музее-квартире Александра Борисовича Дендрейского. И вот еще одна связь потрясающая. И вот один эпизод стоит рассказать. Конец 50-х годов. Ну, очередная волна борьбы с церковью, антирелигиозная пропаганда и так далее. И вот приходит некая комиссия, соответственно, из вышестоящего органа. Татьяна Григорьевна звонит Александру Борисовичу. Александр Борисович по первому зову. Зову прибывал, приезжал сюда, значит, приехали, осматривают все, а там случилось так, вот в столовой, если помните, там висит икона. Икона Скрябинская, но она в годы войны пропала. И Татьяна Григорьевна такую же икону принесла, и, соответственно, из дома и повесила там. И вот когда эти самые чиновники приходят, говорят, а это что? Это по рассказу Ленивана. Александр Борисович говорит, экспонат. Экспонат. Потом вот такая мгновенная, мимолетная пауза, они перебрасываются взглядами друг с другом. Да, вот они подсказывают. Что все, говорит, что все, что здесь висит, находилось при жизни Скрябина, я свидетельствую. А поскольку он был человеком честнейшим, никто даже не мог подумать, что здесь он слукавил немножко. Но благодаря этому спас то, что соответствует. И последний эпизод, с которым я хочу поделиться тоже. Опять же, из рассказов Ирины Ивановны. 61-й год. Примерно сентябрь, начало октября. Умер он 26-го ноября. Вдруг совершенно неожиданно приезжает Александр Борисович. Вот тогда я еще раз повторю. Здесь коммунальная квартира. Поднимается на второй этаж, вот так отстраненно. Отстраненно кивает, здороваясь. Ему задают вопрос, что он может проводить. Нет. И он минут 15 ходит, заходя во все комнаты, осматривая. Также практически бессловно уходит, кивает головой. Вот представьте себе. Один из его друзей, верных друзей, с далеких еще времен консерваторских, с конца 90-х годов, вот так прощался со своим товарищем, со своей юностью, с тем, что для него было очень-очень дорого. Ну, к великому счастью, опять не похвалиться не можем. Нам удалось, сам Юрий, все-таки выполнить завещание Александра Борисовича и опубликовать его воспоминания, где, в частности, он описывает последние дни Скрябина, и вообще вот этот скрябинский мир, кто там был во время. И вы знаете, это тоже сегодня для современных вот, музейщиков, исследователей, является определенным вот таким пособием с точным описанием того, что было в этой квартире, когда уже здесь будет. Катюша, извини, теперь скажи.
Да, я на самом деле Во-первых, я хочу поблагодарить всех, что вы пришли, потому что, ну, действительно, для нашей семьи это событие, оно, конечно, грандиозного масштаба. Мы давно-давно хотели, мечтали. И опять же, когда Александр Серафимович мне это сказал, я даже не поверила, что это... Ну, на самом деле, я поняла, что это колоссальная работа, тем более, что после того, как в 1986 году Титанчик ушла из музея, был поставлен человек сверху в этот музей, ну, наверное, все знают. И, в общем-то, про Титаник забыли вообще.
Да.
Как мы не боролись, было, по-моему, три кандидатуры, в том числе, кстати, моя мама тоже выдвигалась на должность директора. Но мама, ладно, там были такие кандидатуры, которые действительно были музыканты и все. И да, поставили человека сверху, и, в общем-то, в музее на каком-то этапе, ну, для нас, знаете, мы шли, да, и обрыв, и все, и его не стало. Потому как вообще музей Скрябина для меня это все мое детство, это вся моя жизнь. Как вы говорите, что Татьяна Григорьевна, она хотела оскребенить, это действительно так. И она жила полностью Скрябином, она была замужем за музыкой Скрябина. Она никогда не была замужем вообще. Она вообще никогда ни с кем вообще не была. Она была только с музыкой Скрябина, понимаете? Она ходила с носочка. Понимаете? Она как будто она боялась потоптать лишний раз землю. Это человек, который... Вот она ходила, вот мы так ходим, да? Она ходила вот так. Вот так. С носочка человек ходит. Я так всегда удивлялась. Я говорю, что ты, ну что ты так ходишь? Малюточ, она у всех Малюточ называется. Да? Так и надо, Малюточ, все хорошо. И вот такая привычка, у меня вот так все делать. Она вот так, вот так всегда делает. Вот. Ну, это я так рассказываю, да? Что касается вообще всего творчества, ну, скажем, ее, да, в музее, мы были полностью захвачены Скрябиным, у нас звучала музыка, мы без нее тоже не могли, мы были полностью пропитаны творчеством Скрябина. И тетя Танечка, ну, тетя Танечка звали Болтанечка, у нее это хорошая, она прям тетя Танечка была у нас, она действительно растворялась в людях. Вот, знаете, бывают люди, когда... Неважно, кто пришел, неважно, она сразу включалась, она сразу была вот в этом человеке. И да, она проводила вот эти экскурсии для одного человека и очень действительно любила чаем всего поить. И сегодня я принесла любимую ее трюфеля и хочу раздать вам по конфетам. Это мой небольшой сюрприз. Потому что я уверена, что если бы это не сослужило.
А всем-то хватит?
Да, здесь 120 штук.
Тогда хватит. Учитывая, что мне нельзя.
А вы возьмите на память. Продолжу.
Аня, по принципу, за себя и за того парня.
Я уверена, что если бы тетя Танечка сейчас была с нами, она бы обязательно нас всех с вами чаем напоила, трюфелями бы именно вот такими бы накормила. Красный Октябрь, я их нашла сегодня, причем очень внезапно искала, думаю, уже не нашла, поворачиваю, думаю, ну неужели их нет, рассказывай. Так вот, как будто я отвернулась, а там кто-то положил, понимаете? Вот так вот.
Поэтому, значит, Кать, значит, правильно сделали, что мы здесь собрались.
Спасибо. Да, делитесь.
Да. Катя, ты раздай вот так, пускай все, соответственно, передают.
Передавайте. Ага. Вот. И так много было сказано про Титаничку.
Подожди, еще не все.
Очень было много сказано.
Подожди, еще не все. Нет. Вот мы Виктор Иванович, потому что мы упустили. Слава Богу, что Виктор Иванович здесь с нами. Сегодня здесь единственный человек, который прекрасно знает обстановку 50-х годов. Именно здесь он живет. Прошу.
Да, а я еще пока Виктор Иванович живет, я хотела, что вон там всегда стояла елка, когда мы здесь была эта сфера, а да. Там елка, и какие здесь были ребята новогодние праздники. И Болтанечка, и моя мама устраивала, это просто что-то. Ну, просто вот прям
здесь. А елки чаще всего, это я помню из своего детства, собирались к 7 числу, 6-го, 7-го, потому что уже вот из этих домов, из этого дома,
Туда всю группу многие
вставляли.
А Татьяна Григорьевна и Ирина Ивановна подбирали эти елки и ставили, соответственно.
Ну тогда не очень Рождество праздновали, а уж тем более день рождения Скрябина. Прошу, Виктор Иванович.
Ну вообще-то я написал в моих воспоминаниях о музее Скрябина конца 50-х, начала 60-х годов практически все, что могу рассказать. А случилось это потому, что Александр Серафимович, это было лет 15 тому назад.
Опять я виноват.
Ага.
В шестом году.
В шестом.
Да, вот уже сколько лет, да?
15 лет тому назад. Позвонил, а может быть мы встретились в музее Гюльденвейзера или где-то еще, и предложил мне сочинить вот это произведение. Ну, я и сочинил. Так что, особенно я, конечно, совсем не собираюсь повторять то, что там написано. Книжка, слава Богу, вышла. Я хочу сказать, что вот когда читаешь воспоминания о Татьяне Григорьевне, разговариваешь с людьми, которые ее знали, может создаться иногда впечатление, что она была такой очень отстраненный
да.
человек,
нет, нет,
что для нее не существовало ничего, кроме Скрябина, и у меня написано в воспоминаниях «Нет Бога, кроме Скрябина, и сохранится его пророк», как характеристика ее отношения ко всему этому. Но на самом деле Татьяна Григорьевна была очень даже темпераментным человеком. И если кто-нибудь думает, что она так это умиротворенно принимала все, что вокруг видела, то это совсем не так. Татьяна Григорьевна терпеть не могла плохих исполнителей. Для нее худшим на свете было, когда кто-то плохо играл, ну, конечно, Скрябина, но не только Скрябина, между прочим. Татьяна Григорьевна терпеть не могла свое начальство чиновное и всякое прочее начальство. И вот в этом очень узком кругу, который собирался там, на втором этаже, после того, как рабочий день уже окончался, Татьяна Григорьевна все это без всякого стеснения обсуждала, высказывала и так далее, и так далее, и так далее. И как директор Татьяна Григорьевна была совсем не так проста, как можно было подумать. Ну вот Гранин Даниил, который, не подумайте, что это мой особо уважаемый писатель, это нет. Но он сказал одну замечательную вещь. Он сказал, что в нашей стране много можно чего сделать, если не спрашивают разрешения. Вот это была философия Татьяны Григорьевны. Она очень много чего делала, не спрашивая никакого, ни у кого разрешения.
Может, поэтому и получалось?
Давай,
ну, само собой разумеется. Если спрашивают разрешение, то почти ничего нельзя сделать. Конечно, так получается, конечно, да. Ну, вот Александр Серафимович сказал, что там вчера звукозаписи были. Это само собой. Это не были вчера звукозаписи, такие, как там Дерби звукозаписи.
Ну да, в современном.
Тогда Качалова, а теперь Малая Никитская. Это просто собирался вот этот вот кружок, о котором я написал. И слушали музыку, которую сами кто-то один приносил, а слушали все вместе. С Татьяной Григорьевной обязательно совершенно. Но дело в том, что музыка звучала и во время всех экскурсий. Этот самый магнитофон, габариты которого вам показал Александр Серафимович, который напоминает холодильник Розенлет или что-нибудь.
Да.
Так вот, каждая экскурсия обязательно сопровождалась какими-то иллюстрациями музыкальными. Ну, очень часто, конечно, звучала та малюсенькая, насколько там, я уж не помню, минут на 15 запись самого Александра Николаевича, а потом фортепианная музыка в исполнении, как правило, Сафронинского, была и Прометей, Гюльденвейзер,
Голованов, да.
Да, и все три симфонии, само собой разумеется, и поэмы экстаза, естественно. Вот я помню, как мы сравнивали разные исполнения поэмы экстаза, которые каким-то чудом удалось добиться. Но положительную оценку получили только Голованов и Бродицкий, больше никто. Все остальные играли никуда угодно, никуда не годно. Это так было признано и оценено. Ну, и Татьяна Григорьевна, конечно же, обладала удивительным свойством. Все, что она делала по поводу музея, по поводу, естественно, Скрябина, все ее экскурсии, это все принимало характер священного действия.
Точно.
Вот вы слышали сейчас ее голос, он был просто завораживающий, он был гипнотизирующий. Это все было не просто так. И, к великому сожалению, других таких экскурсоводов я вообще в жизни никогда не слышал. Но Татьяна Григорьевна магическое действие на своих слушателей оказывала. И в этом отношении Владимиру Владимировичу повезло.
Да.
И Скрябину тоже.
Да.
Александр Николаевич, ну не хочу больше.
Спасибо, Виктор Иванович.
Виктора Ивановича о музыке, что здесь всегда звучал, надо опять звать Шацкого. Павел Андреевич, где? подходит к концу.
И это прекрасно.
И я бы хотел попросить сейчас Валентину Васильевну Рубцову, одного из крупнейших специалистов по творчеству Александра Николаевича Скрябина, сказать несколько слов о роли Татьяны Григорьевны, возглавляемой как в те времена и музея, в нашу российскую, отечественную, советскую и мировую историю.
Ну, вообще-то мне бы хотелось начать с другого. Вот у нас сегодня вечер воспоминаний. Вот у нас сегодня чувство, что вот, ну, как бы справедливость восторжествовала. Вот вы все понимаете значение Татьяны Григорьевны в истории не только музея Скрябина, но вообще в истории музыкальной культуры отечественной. Вот это далеко не все понимают и далеко не все даже об этом знают. Ну, хотя бы начать с того, что сайт Московской консерватории, где перечислены все выпускники Московской консерватории. Татьяна Григорьевна, выпускница Московской консерватории, закончила по классу Гинзбурга Григория Романовича. Замечательный пианист был, педагог. И вы не найдете среди выпускников Московской консерватории имени Татьяны Григорьевны Шаботиной. Что это? Я не могу это объяснить. Это вот совершенно недавно, кстати сказать, Павел Шацкий, порывшись, уточнить какие-то данные, и не нашел. Мы были в шоке. Потому что крупнейшие музыканты, педагоги, которые современники его прекрасно знали, и вдруг вот это оказалось таким вот
вне
белым
поля,
пятном.
Да.
И таких белых пятен много. И вот сегодня выходом этой книжки заполнено одно из этих белых пятен. Мы, конечно, можем передавать друг другу свои какие-то впечатления, воспоминания. Это каждая крупица драгоценная. И каждая интонация, которая сегодня произнесена была, она до глубины души затрагивала нас. Но самое главное, что существует огромное количество людей, которые это сегодня не слышали, которые не общались, не бывали в те годы в музее. Но есть теперь книжка. Книга – это память, в общем-то, бесконечная, вечная. И она обязательно попадет в руки тех, кто занимается Скрябиным, кто интересуется русской отечественной культурой, и не только в России, но и за рубежом. Поэтому как бы не оценивать там книги, вот Леонид Леонидович говорил, что-то ему нравится, что-то не нравится, я хорошо могу понять его, когда каждую книгу хочется сделать наилучшим образом, но она существует. И то, что там написано, то, что там опубликовано, затрагивает самые разные области. Хотя бы то же самое переписка с Яворским.
Да.
Тоже имя, которое ушло в тень в нашей отечественной культуре. И тоже архив, который лежит в огромном количестве, наверное, и на Древнем Медведево подтвердит мне, музей Глинки лежит, он не разобран.
На две трети не разобран, до сих пор.
Да, а там, в общем-то, и история, и теория музыки, и не только 20 век, но и 21-й. То есть это огромный пласт нашей культуры, который возвращается. Для меня очень, конечно, отрадно, что эта страница истории музея Скрябина теперь открыта, теперь обнародована, опубликована, и каждый, кто приходит сюда и видит эту книжку, может с этим познакомиться. Потому что действительно была какая-то полоса, когда ушло поколение, знавшее Татьяну Григорьевну, когда тут были другие люди, и имя Татьяны Григорьевны просто даже не упоминалось, вот как бы таковой не существовало, а если существовало, то вообще
под запретом.
Сейчас музей, в общем-то, восстановил это. Должна сказать, что это очень непросто было, потому что воспитано было предыдущее поколение, здесь уже выросло не одно поколение юных музыкантов, которые незнакомы были с именем Татьяны Григорьевны. Вот сейчас 27 апреля День памяти. Это традиционный день, когда стипендиаты стипендии Скрябина дают концерт с одних уже из малых до велика с лысинами, в общем, наши некоторые лауреаты. И они получат эту книгу, и они узнают. И, конечно, это все распространится, потому что книга имеет такое свойство, книги не горят, как известно, и память эта будет длиться и будет продолжаться. И в те годы, тут, конечно, не все далеко отражено, потому что не сохранились какие-то документы. В 60-е годы общение с зарубежными музыкантами.
Ведь да, этого мы... Да, никаких материалов не было.
В 64-м году вышел том писем Скрябина, и огромное количество там материалов поставлено американским исследователем. Ну,
Фабианом Бауэрсом.
Бауэрсом, да. Фабиан Бауэрс. Трудно назвать его какой-то вот деятельности определенной по тому, как он. Но он учился у Зелоти, был пианистом, потом у него род деятельности сменился, он был военнослужащим. Именно он после того, как американцы вошли в Японию и как бы стали контролировать не только военную, но и культурную традицию этой страны и захотели прервать эту традицию, запретив театр кабуки, потому как они в этом видели рассадник вот того начала японского национализма, который пугало и который они хотели истребить. Именно Бауэрс, он занимал там высокий пост в то время в этой военной администрации, отстоял этот театр кабуки. И именно он огромное количество помог Кашпирову раздобыть материалы, свидетельств. Во Франции жил брат родной Татьяны Федоровны. И когда к нему обратился Кашпиров, ни на одно письмо он не ответил. Ну, хотя и письма, и материалы могли бы быть и там у него, и у его матери, конечно, что-то сохранилось. А вот Бауэрс не только по Америке, но и по по Франции доставил ему массу необходимых материалов. И этому всему способствовало, покровительствовало Татьяна Григорьевна, потому что письма шли официальные, за подписью учреждения. Вот это учреждение, музей Скрябина под руководством Татьяны Григорьевны, способствовало тому, что мы имеем вот этот изумительный совершенно памятник отечественной культуры, потому что Скрябин, вы понимаете, это фигура вечная. Ну вот я могу только поздравить
нас всех. Я хочу только добавить, что Валентина Васильевна вспомнила Фабиана Бауэрса. Я вспоминаю его последнюю нашу встречу здесь, в 92-м году, когда сюда приезжали многие исследователи, в том числе он. А это были уже те времена, вот о которых вы вспоминали, когда Татьяну Григорьевну уже здесь не поминали. А вдруг Фабиан Бауэр в своем выступлении начинает рассказывать о том, кто была такая Татьяна Григорьевна. Это на моих глазах происходило. И еще хочу вспомнить одного нашего друга, здравствующего, слава тебе Господи. Это человек, который для своей диссертации получил из рук Татьяны Григорьевны массу материалов. Я имею в виду нашего друга болгарского Атанаса Куртева, который здесь часто бывает. И нам надо подумать, вообще в этом году ему 75 на всякий случай, до 7 сентября. Вот как бы мы его опять могли здесь заполучить, потому что кто бывал на таких наших встречах, помнят одну из последних встреч именно здесь, в музее Скрябина, когда он играл здесь в память Татьяны Григорьевны Шаборкиной. Но уже в новом большом зале, друзья мои, мы, насколько я помню, тогда не могли в
всех даже посадить. Да. Вот. То есть память о Татьяне Григорьевне все равно сохраняется.
Да. И теперь она.
Спасибо большое. Реплика.
Одна реплика. Уважаемые господа, я вас поздравляю с огромным событием, выходом книги. Это огромное событие в области музееведения. Я потом скажу, и напишу, или если понадобится, именно почему. Я вас поздравляю.
Спасибо, Ирина Андреевич.
Хочу говорить вам.
Мне?
Вам, вашей команде, за ваш потрясающий труд. Я почти 6 лет отдала музей Скрябина. Я знаю, как много вы сделали для музея Скрябина. Теперь работаю для этих Тургенева. И очень-очень надеюсь, что...
С которыми вы тоже дружите.
Вы тоже дружите, я знаю. И будете дружить.
Надеюсь.
И я очень надеюсь, что новое поколение тех людей, посетителей, кто приходит в современные библиотеки, обязательно найдут эту книгу на полке и обязательно ее прочитают и узнают о нашей родине как можно больше. И будут править свои жизненные лодки по тому опыту, который они найдут в этих книгах.
Спасибо.
Спасибо вам. Спасибо.